Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер». Сегодня среда, настал черед Владислава Шурыгина. Влад, доброе утро.
Доброе утро всем. Как это? Револьверы на месте, патроны вот просто кучами на столе, так что начинаем борьбу.
Прекрасно. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм для ваших сообщений, говорит и Москобот, и, конечно же, ютуб-канал, говорит Москва, стрим там начался уже, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Можно нас посмотреть, можно нас послушать и, конечно, в чат нам написать сообщение по теме, я зачитаю, Владислав, по возможности на них ответить. Я хочу начать с того, что произошло все-таки 6 октября, точнее, произошло чуть пораньше, 6 октября стало известно, что Шойгу наказал военных из-за почетного караула на венчании Романовых. В Исаакиевском соборе 1 октября это все случилось. Великий князь Георгий, дочь итальянского дипломата Ребекка Беттарини. К слову, кстати, фамилию она не взяла, показывали свидетельство о браке. Не взяла фамилию. На церемонии присутствовала рота почетного караула. Проведено служебное разбирательство, в результате которого установлено нарушение отдельными должностными лицами требований руководящих документов. Он пояснил, что привлечение военнослужащего роты почетного караула к мероприятиям регламентировано нормативными правовыми актами Минобороны, а, видимо, этого не произошло. Об этом РИА Новости, собеседник РИА Новости сообщал без подробностей, без имен, но смысл такой, что министр обороны наказал. По делу, как это вообще в принципе возможно, вот просто с протоколами нас ознакомь, пожалуйста, как такое возможно, что оказалось, видимо, в обход Минобороны, там, или, не знаю, командование Минобороны, или как это произошло, почетный караул пошел, значит, отправлять честь людям, которые, значит, там вот, ну как, наследники, не знаю, как правильно назвать, в любом случае венчались. И вот оно, что произошло.
Ну, понимаешь, есть такое понятие церемониал. Это целый, ну, что ли, раздел того, что происходит в Министерстве обороны. Давай сразу уточним. Речь идет не о нашем полку, который находится в Москве, как его называли, почетного караула, теперь это Преображенский полк. Это речь идет о роте почетного караула Западного военного округа. Потому что каждый округ такую роту имеет. Военнослужащие этого подразделения привлекаются на различные военные мероприятия. Ну, к сожалению, самое распространенное у них – это военные похороны, потому что они там обычно отправляются на салют, на почетный караул. Они, естественно, участвуют в определенных мероприятиях, связанных с военным руководством или с военно-политическим руководством. То есть там есть целый перечень того, где они могут участвовать. В принципе, их могут привлекать даже, ну, так условно говоря, к некой школьной работе, то есть для встреч со школьниками, там, для пропаганды воинской службы. Есть даже такое понятие, как плацпарады. Это целое направление, многие в интернете видели, когда там военнослужащие почетного караула, не только нашего, там, но и США, и белорусского, устраивают такие вольтежировки оружием, различные проходы, все это очень зрелищно, красиво. Но там, конечно, нигде не упоминается об участии караула в свадьбах. Вот свадьба – это что-то возникло новое, а более того, свадьба с сильным политическим душком – это вообще, так сказать, некий
Но
диссонанс.
Кто-то же отдал приказ.
Я как раз к этому перехожу. Ага, надо понимать, что командир роты почетного караула никогда на себя такое не возьмет и брать не будет. Естественно, в этом случае почетный караул замыкается на службу войск, и начальник службы войск округа – это тоже не самая большая величина, чтобы позволить себе отправить караул на свадьбу. То есть такое, в принципе, могло произойти как минимум с ведома людей на уровне штаба округа, и точно не прошло бы мимо внимания командующего округа. То есть он так или иначе должен был разрешить. Потому что это, как бы, ну, вещь, которая, или точнее, мероприятие, которое, ну, понятно, изначально было, будет иметь определенный диссонанс. Вопрос, кто в этом случае вышел на командующего округа, потому что вряд ли его можно заподозрить в монархизме. Я знаю этого генерала достаточно давно. Он, в принципе, абсолютно вменяемый человек. То есть никаких таких за ним монархических этих самых не было замечено. Тут у меня есть своя теория. Известно, что мама наследника Тутти, то есть, блин, извини, мама наследника престола, она много лет дружит и очень в близких отношениях с сенатором от Тувы мадам Нарусовой. Мадам Нарусова, как известно, пользуется очень большим авторитетом в Санкт-Петербурге. Перед ней многие двери открываются, ну, то, что называется, даже не с пинка, а с поясного поклона. Поэтому я усматриваю в этом только ее след. То есть с большой долей вероятности, скорее всего, она могла посодействовать. То есть выступить как сенатор-посредником или с некой просьбой выступить, на которую уже, скажем, никому не хватило сил сказать «нет». Но ответственности это в итоге не сняло. Мы видим, что Шойгу в этом случае среагировал достаточно жестко, потому что это сильно ударило и по нему тоже, потому что не успели еще эти сабли вернуться в ножны, как поползли слухи о том, что у Шойгу самого некие планы чуть ли не стать новым государем, что, так сказать, за этим стоит некие такие сигналы, что он заигрывает с монархической династией. Такое. Я говорю, это конспирология, которая поперла из всяких щелей, изо всех унитазов, понимаешь? И, конечно, в этом случае пришлось реагировать уже на таком уровне. То есть люди, которые это сделали, они просто, ну, то, что называется, армию подставили. Потом, поэтому пришлось на таком уровне разбираться.
Но при этом имен не говорилось, но, наверное, понятно,
ну, почему. Понятное дело, что в этом случае первым, кто получил по шапке, это командующий округом. Потому что он отвечает за все то, что происходит в его хозяйстве. В какой форме? Получил ли он там выговор, или ему устно сказали, или еще что-то? Ну, это уже дело Министерства обороны, оно захочет, скажет, не захочет, нет. Но, по крайней мере, всем сестрам раздали по серьгам.
Понятно. Я еще хочу вот сообщение Алины прочитать. Отругали солдат, они их руководители? Нет, как раз руководители. Солдаты-то люди вообще подневольные. Им что сказали, туда они и пошли. Ну, как-то так получилось.
Солдат вообще не трогали. Офицеров, которые командовали, тоже никто не трогал, потому что к действиям самого почетного караула никаких замечаний не было. Они сабли не роняли, не напивались и с темпа ходьбы не сбивались. То есть тут как бы ситуация совершенно другая. Никто их, в общем, никак не...
Тебя как военного эксперта вообще смущает такое мероприятие с участием все-таки армии?
Ну, я был одним из тех, кто был просто страшно удивлен этим. А учитывая, что я являюсь все-таки военным экспертом, и мне потом следующие сутки пришлось там примерно с полсотни комментариев дать на эту тему, я могу сказать, что это меня касается напрямую. Другое дело, что, в общем, я как-то сразу правильно определил, что это точно не связано с монархическими планами министра, что к этому не имеет отношения никакое, там, ни генеральный штаб, ничего, что это некая местная инициатива, которая, скорее всего, будет как-то после всего, что произошло, будет расследование, виновные будут наказаны. Ну, так оно и получилось.
Но я правильно понимаю, что вот мы перечислили церемонии, в которых может участвовать рота почетного караула, а свадеб там нет, и Б это там, например, почетные похороны, но речь идет только о высокопоставленных людях, которые, например, с армией связаны, нет, или там о высоких политиках, нет?
Нет, на самом деле, в принципе, допустим, почетный караул и оружейный салют, это обеспечивает всегда тот гарнизон, который... ну, как бы, где это произошло на чьей территории. И для маленьких городов просто из ближайшей части отряжаются солдаты, а для таких городов, как Москва и Питер, конечно, в этом случае просто от почетного караула выделяется определенный наряд, который, ну, условно говоря, на автобусе их привозят, на автобусе увозят. Надо понимать, ты мне задала вопрос, я просто, извини, что-то соскочил случайно, не специально. Значит, мероприятия, в которых может участвовать почетный караул, имеет одно требование: они не могут нести никакой политической окраски. То есть армия вне политики, армия не может участвовать в мероприятиях, которые так или иначе могут бросить тень на ее роль и место в обществе. И, соответственно, в этом случае, конечно, каждое решение по участию почетного караула, оно индивидуально. Допустим, там отправлялся почетный караул в Ленинградскую область там, на похороны солдат, которых подняли останки и так далее. Допустим, там почетный караул мог выделяться для парада там, на Санкт-Петербургском форуме, потому что это тоже как бы демонстрация там, возможностей, красивое шоу. То есть здесь вопрос уже, ну, то, что называется так-то, но, как я уже сказал, это все имеет определенные ограничения. Здесь, конечно, мероприятие за это вышло сразу.
Скиф, говорит, получается, это политическая недальновидность руководства. Скиф, ну, мы поговорили с Владом, возможно, здесь просто действительно ситуация, ну, грубо говоря, какой-то междусобойщик.
Ну, и повторюсь для Скифа, что я в этом деле усматриваю след одной нашей известной дамы, которая сейчас является представителем Тувы в Совете Федерации. Но это мое мнение,
ну,
я
понятно.
Всего лишь предполагаю.
Или действительно была какая-то недальновидность. Такое тоже может быть. Я просто слушателям скажу, что у нас в течение сегодняшней программы есть глобальная тема. Это приближающаяся годовщина окончания Карабахской войны и подписание документов, поэтому про это мы будем говорить. Но есть еще тема, значит, столкновения подводной лодки американской с неизвестным объектом. Это после новостей я предлагаю еще обсудить. А сейчас еще вот прям 10 минут у нас до конца программы про призыв. Это традиционный уже от меня вопрос тебе, Влад, по поводу призыва. То есть вот осенний призыв принципиальный. В чем все-таки его особенности в отличие от весеннего призыва? Я понимаю, что всегда автоматически рождаются дискуссии, а какова у нас тенденция перехода от срочной армии к армии контрактной? А кто идет в контрактную армию? Идут обязательно люди, которые прошли срочную, или все-таки это профессиональные военные изначально, которые окончили вузы?
Ну, Жень, смотри, значит, главное отличие, в принципе, заключается в том, что с этого призыва начинают действовать очень жесткие критерии отбора по психологического отбора и, соответственно, выявления различных психических отклонений. Понятно. С этого призыва сейчас это начинает уже, ну, так сказать, действовать в полную силу. Это, в общем, хорошо, потому что на самом деле хорошая психиатрическая экспертиза любого призывника позволяет с, ну, процентов на 90 выявить любых людей, у которых есть те или иные отклонения. То есть, если все это сделано хорошо, то что бы потом ни случилось, это уже случается по вине тех командиров или той ситуации, которая будет в конкретной части. И, соответственно, в этом случае сейчас вот этот контингент, который пойдет, он, во-первых, будет намного более, что ли, проверен. Второе, он уже более четко распределен по родам и видам войск и, соответственно, вооруженных сил, потому что эти выводы делаются уже на основе их психологической готовности к тому или иному виду деятельности. Ну, условно говоря, там, если человек по своему образованию, там, по своим критериям, математик, который хорошо работает с техникой, который, в общем, не очень, скажем, социально направлен на какие-то такие большие мощные коллективы, как там десантная рота, то в этом случае он уже гарантированно пойдет там, в войска ПВО или там, в ВКС, и будет работать и вполне успешно служить там, где ему в этом случае наиболее комфортно будет. Вот в этом главное отличие. В количестве людей никакого отличия нет. Оно примерно одинаково. Это примерно,
5000, да, там,
да, это примерно 30% от того призывного контингента, который, ну так, я очень приблизительно говорю, который есть в стране. То есть достаточно большой отсев, большой, так сказать, достаточно такой хороший отбор. В основном задача, с которой их набирают, она остается прежней. Это намывание так называемого призывного контингента на случай каких-то больших серьезных конфликтов. Потому что понятно, что армия мирного времени – это не та армия, которая, допустим, в большом конфликте заканчивает войну, ее нужно разворачивать. И для этого нужно брать людей не с улицы, а для этого дела нужно брать людей подготовленных. Еще одно отличие заключается в том, что с этого года у нас появляется так называемый, какого правильно сказать, организованный резерв. Это люди, которые служат в резерве уже постоянно, за это получают деньги, и которых вызывают на всякие сборы там не раз там, в год, а вызывают, условно говоря, там, каждый месяц там, на несколько дней. Или там, не знаю, ну, или там раз в квартал на несколько дней. Здесь еще нужно, ну, как бы понять. И вот это дает, опять же, очень серьезный приварок боеготовности, потому что эти люди уже непосредственно закреплены за частями, за ними закреплено определенное оружие, они входят в определенные расчеты, они постоянно в этом случае тренируются и готовятся, и тем самым как бы боеготовность, ну, то, что называется, только от этого повышается. Вот если теперь, так очень коротко.
Да, теперь роль, я хотела еще такой аспект затронуть, это работа правозащитных организаций, которые работают с военными, например, солдатские матери. Я думаю, что ты видел, на прошлой неделе были новости, что организация, например, в Петербурге отказалась, ну, сказала, что она не сможет работать с военными в таком режиме, в котором обычно работала, потому что есть приказ ФСБ, где сбор определенных данных, например, о моральном состоянии там, военнослужащих приравнивается к там, угрозе национальной безопасности страны. Большой этот документ, можно с ним ознакомиться. В принципе, роль таких организаций, она все-таки какова? И в данном случае, то есть это какой-то такой народный, что ли, как правильно сказать, даже не медиатор, а ну, какая-то организация, которая, в общем-то, всех держит в тонусе.
Понимаешь, у меня отношение к организации «Солдатские матери», оно достаточно долго, медленно и плавно менялось. Я помню, когда они появились, то я относился к ней исключительно критично, не сказать, что враждебно. Потому что
после
я...
Сычева, по-моему, они появились, да?
Нет, они появились до Сычева, по-моему, раньше. Они чуть ли не с Чеченской войны появились, солдатские матери. И я просто видел руководство этих организаций, там, женщин, у которых не было своих детей даже, понимаешь? И я понимал всю ее политизированность. То есть это была такая политическая дубинка, которая искала себе хороших спонсоров, хорошее прикрытие, в основном за счет наших каких-то политических объединений либерального толка. И, наверное, мое отношение было достаточно критичное. Потом, в принципе, я начал снижать свое это критическое мышление, потому что, когда война чеченская закончилась, я видел, что проблем в армии громадное количество, то общественная организация, которая смотрит за ситуацией в войсках, учитывая, что на тот момент все остальные, в том числе и там, командиры и начальники, во многом пытались скрывать проблемы, я ее расценивал уже скорее как положительную деятельность, потому что они вскрывали различные ситуации, случаи вопиющие, и они, собственно говоря, свою роль выполняли. Потом я увидел некую такую, уже опять же, внутри них некое движение стать уже такой мощной некой социальной службой, связанной с армией. Тогда они как раз начали накапливать информацию, они начали давать свои оценки. Очень часто оценки были практически политическими или на грани с политическими. И как следствие они пришли к тому, что вот сейчас они в упор столкнулись уже с такой серьезной организацией, как ФСБ. И здесь я могу сказать, что, скорее всего, я понимаю, что ФСБ, ну, во-первых, победит, во-вторых, их требования во многом справедливы. То есть, если вы социальная организация, занимайтесь проблемами. То есть проблема каждого конкретного военнослужащего, который к вам обращается. Она на этом
да,
строится.
Да, заниматься как? Но здесь же речь идет об общественном резонансе, который вызывается, нет, благодаря нет, которому речь... в том числе начинают решать какие-то вопросы.
Нет, речь идет о том, что они начали... претендовать на некие общие оценки, понимаешь? То есть,
ситуации в армии,
да.
Понятно.
И вот это вот пытаться оценивать ситуацию в армии в общем, это уже, конечно, заход на совершенно чужое поле.
Но в данном случае вот эти вот изменения и вот эта корректировка за счет документов, где перечислены данные, сбор которых угрожает национальной безопасности, он в данном случае оправдан? Почему именно сейчас? Не получается? То есть я как бы обращаю внимание еще на те реакции, которые есть, например, те же самые солдатские матери говорят, ну мы не сможем, но будем менять свой формат работы. А другие говорят, так это потому, что кто-то хочет что-то скрыть, чтобы не обращали на это внимания. Армия должна людей ковать, а вы тут, значит, там платочек для... от насморка предлагаете. Ну, что-то такое было.
Ну, понимаешь, здесь всегда, понимаешь, при любом решении всегда находятся те, кому это решение идет против сердца. Я здесь в этом случае не... Я могу так сказать, у меня есть некие такие реперные нюансы, на которых позиция моя стоит. Одна из них заключается в том, что до вот этих сегодняшних решений никакого роста каких-либо таких серьезных негативных ситуации в армии не наблюдались. Наоборот, мы видим все последние годы достаточно устойчивое и очень заметное снижение всего негатива. То есть остаются понятия военные преступления, оно никуда не исчезает, потому что надо понять, что там...
Неуставные отношения. Вот последнее дело было возбуждено, я думаю, что ты...
Совершенно точно, да. То есть есть понятие неуставных взаимоотношений, оно фактически идет, то, что называется военные преступления. И они существуют во всех армиях, они всегда существуют. Опять же, там еще есть такое понятие, как, например, часто неправильно понятые требования службы, когда там какой-нибудь там сержант начинает фактически издеваться над рядовым, не потому что он там к нему испытывает глубокую ненависть. Потому что он считает, что вот я старше, я вот так его воспитываю. Понимаешь, это воспитывает его до больницы. Это вот то, что называется неуставные взаимоотношения. Повторюсь, даже вот это все идет сейчас, ну, как бы сказать, оно держится в определенных рамках. Поэтому сказать, что солдатских матерей хотят вот прямо отрезать, чтобы они не вскрыли, я такого не могу. С другой стороны, что да, это, конечно, сразу вызывает дискомфорт у этих людей, которые этим занимаются не один год, которые, может быть, привыкли уже к другому собственному имиджу, но вот так оно вышло.
Эндрю говорит, сменил 3 военкомата за 20 лет после увольнения, ни разу не призывали на сборы. Обидно. Есть служба срочная плюс сверхсрочная, участвовал и награжден, говорит Эндрю. Не призывали на сборы. А хочет человек на сборы, не знаю,
пожалуйста, вот сейчас, можно обратиться. Конечно, сейчас вот этот организованный резерв, это как раз вот то самое есть. То есть ты остаешься, не знаю, там, где ты работаешь, но записываешься вот в этот организованный резерв, тебя приписывают к ближайшей части, тебе начинается какая-то, ну, по крайней мере, сейчас очень небольшая, но доплата к зарплате постоянно, я не знаю, сколько там, 1000 рублей, но тебя доплачивают от Министерства обороны. Но там, допустим, там 2 раза в месяц или раз в месяц тебя там на несколько дней призывают, ты прибываешь в эту часть, к которой ты приписан, тебя знакомят с техникой, вооружением, ты там отрабатываешь определенные задачи, тебя могут призвать на учения, то есть начинаются большие учения, часть уходит на учения, тебя туда вызывают, за это время тебе платится твоя зарплата. То есть это достаточно интересная штука, которая сейчас начинается, о которой, например, мы, военные эксперты, говорили, ну, лет 10-15, просто на это не было денег.
А как это, Влад, вот мне просто интересно, одно дело сбора, например, или профессиональное обучение там в военном университете, когда это молодые люди, их гоняют, они, значит, находятся в таком возбужденном состоянии, то есть они готовы это все делать. А другое дело, что там человек отслужил в армии, потом отучился, там работал, я не знаю, врачом, офисным клерком, неважно кем. А этот человек уже там оброс, я не знаю, связями, пузиком и так далее. И тут его куда-то призывают. И вот эти вот все мужчины с разным статусом уже жизненным и социальным статусом, эти люди, соответственно, вдруг на военных сборах, и они кому-то подчиняются. Вот здесь проблем не существует или все-таки они тоже есть?
Слушай, на эту тему есть великолепная классическая советская кинокартина, если не ошибаюсь, Шахназарова «Парад планет».
Ну, не знаю, там изменилось что-то с тех пор или нет?
С тех пор, конечно, изменилось очень много, но там вот эта сама проблема людей, которым там почти 40, и кто-то там один мясник, другой ученый, третий там почти бомж, и вдруг они опять собираются вот в этой точке под названием казарма, там очень хорошо разобрано. Но, понимаешь, у всего есть свои психологические нюансы. Насколько я знаю, ну вот из моего круга общения, не обязательно военного, но людей, которые попадали на такие сборы, мужики же такой артельный народ, для них это как бы куча дискомфорта в том, что тебя там от твоего бизнеса оторвали, от твоих дел. Но уж если они оказались в этой казарме, а все же из них служили, туда не служившие не попадают, то это возникает такое, знаешь, вот как едут мужики там на охоту, понимаешь, или там на рыбалку, вот там несколько дней, и мы тут повоюем.
В общем, даже если на сборы призвать выпускников консерватории, то примерно через 2 недели это будут совершенно одинаковые люди, я
думаю. Если эти выпускники раньше служили, то да. А не служивших призывать просто никто не будет.
Владислав Шургин с нами, военный эксперт программы «Револьвер». Сейчас будет информационный выпуск, потом поговорим про то, что, во-первых, то, что произошло все-таки в водах, где американская подлодка столкнулась с чем-то. Вот. И еще 35 лет назад матрос Сергей Приминин предотвратил ядерную катастрофу побережья США. Будем об этом говорить, дождитесь.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11:06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Револьвер». Владислав Шурыгин с нами. Влад.
Добрый день. Еще раз уже. Нет, еще утро.
У нас просто перекличка, так как мы
находимся
не в студии, у нас перекличка. А, про подводную лодку, да, как и обещала. А что там, последние новости были? Носовая часть подлодки ВМС США «Коннектикут» получила серьезное повреждение в ходе подводного столкновения. До сих пор говорят некий объект, тот конспирологии, значит, говорит, что это какая-то подводная лодка, например, китайская. А кто-то говорит, да ну, хлама на дне достаточно, и какие-нибудь корабли погибшие, скалы, в конце концов, подводные.
Ну, как-то... Пойдем по пунктам. Первое. Да. Значит, на дне погибшие корабли. Исключаем сразу. Почему? Потому что атомная подводная лодка на дно не ложится. Есть такое, ну, как бы для любого, кто имеет хоть какое-то отношение к атомному подводному флоту, критерий. Атомная подводная лодка на дно не ложится. Если атомная подводная лодка легла на дно, это значит уже это какой-то ЧП, причем очень серьезного масштаба. Это всем понятно. Почему? Потому что на атомной подводной лодке есть куча забортных устройств, которые связаны с охлаждением реактора, где идет постоянный обмен со средой водой. И, соответственно, в этом случае лечь на дно – это просто иметь большую опасность их повредить. И, соответственно, в этом случае это исключено. Поэтому ко дну эта лодка в своем здравом уме и с нормальным экипажем никогда не приблизится. А найти на дне объект, который бы там напоминал даже там 16-этажный дом, пока не получается, потому что таковых там, в общем, нет. Даже те авианосцы Второй мировой войны, которые утонули, в общем, опять же, в этом районе не отмечено. Второй момент. Столкновение со скалой. Да, у нас, если не ошибаюсь, в 2005 году было столкновение со скалой. И в этом случае оно закончилось очень плохо для американки. Там почти весь экипаж получил те или иные повреждения. Один из моряков погиб, и командир за это был снят. И, в общем, тоже, опять же, возникал вопрос, как себя надо было вести в море, чтобы со всего размаха мордой наскочить на скалу. То есть это значит, что люди просто не вели наблюдение за тем, что происходит за бортом лодки. Понимаешь, современная лодка, ее многие себе представляют на уровне Второй мировой войны, где сидит такой вот дядя, как я, только помоложе, в таких же наушниках и слушает, что там происходит за бортом лодки. Сегодня этого ничего нет. То есть такие дяди тоже есть, но они всего лишь небольшая часть единой там боевой информационной системы. Это система, которая включает в себя огромное количество датчиков, сонаров, различных, причем которые работают на различных, в различных диапазонах, и она формирует постоянную информационную среду вокруг лодки. То есть практически, если раньше лодки были слепые, вот они просто двигались, что называется, по звуку, то сегодня они имеют достаточно, ну, по крайней мере, достаточно глубокую картину вокруг себя. Это, конечно, там не рыболовецкий эхолот, который позволяет там любую рыбку рассмотреть, но это что-то очень похожее. Поэтому в этом случае как бы попасть в аварию можно только при нескольких ситуациях. Первое, когда ты выполняешь некий маневр, потому что здесь как раз вот на маневрировании эти вещи могут не срабатывать, потому что ты там с носовых углов резко перемещаешься там, в кормовые, и если за тобой в этот момент велось слежение, то тут происходит столкновение. Кстати, именно это произошло с нашей лодкой, если не ошибаюсь, это было в феврале 92 года, лодка К-276, это 945-й проект, и они находились в районе полуострова Рыбачий. На глубине 22 метров они со всего размаху врезались в лося, как говорят на флоте. Ну, лось – это подводные лодки класса Лос-Анджелес, Батон Руж. И мы на всплытии боднули очень хорошо рукой своей и разворотили ему, как-то говорит, разворотили лосю морду так, что ему пришлось всплывать и в всплывшем положении шлепать куда подальше из нашего района до своих баз, встать на ремонт, а дальше там все дни о нем разнятся. Отремонтировали его или отправили на лом, неизвестно. То есть такая ситуация возможна. Теперь Южно-Китайское море. Южно-Китайское море – это, пожалуй, самый тесный подводный район судоходства. Потому что оно достаточно ограничено, оно не очень большое. Во-вторых, там находится несколько стран, у которых есть подводные лодки. Естественно, прежде всего, это Китай. Китай, который имеет больше 60 лодок в общей сложности, из которых там около полтора десятка атомных, в основном это стратегические ракетоносцы. Там есть Вьетнам, там есть Малайзия, там есть Индонезия.
Индонезия, можно. Да,
туда приходят еще и французы, там часто, то есть как бы находится район патрулирования. Естественно, туда лезут американцы и следят за китайцами, потому что район, в котором все это произошло, это район, где проводят патрулирование китайские.
Ну то есть что, есть предположение, что все-таки они столкнулись с подводной лодкой, просто я помню заявление китайцев, китайцы говорили, что мы обеспокоены и просим все-таки объяснений, что там произошло.
Я думаю, что произошло столкновение исключительно с подводной лодкой, потому что других каких-то данных нет. Если бы это был надводный корабль, это все сразу бы сообщили. Такие случаи бывали, когда лодки, допустим, всплывая, бодали траулеры, потому что он маленький, он может стоять на месте, его может быть не слышно, он там выбирает сети, а в это время его снизу такой кит, что называется, бабахает. Это было много раз, более того, несколько раз это было причиной гибели моряков, например, в Японии. Там это регулярно происходило. Вот. Здесь вопрос один и однозначный, что они, то есть здесь вопрос однозначный, они столкнулись с китайцами. Более того, вот это вот жесткое заявление китайцев, которые потребовали от американцев сообщить все детали инцидента, как раз говорит о том, что китайцы знают, что там произошло. Потому что, скорее всего, американец залез в территориальные воды Китая, как это было, кстати, с Батон Ружем. Почему все это дело, так сказать, начали так как-то к этому относиться, ну, тогда попытались все это замять, потому что это были уже наши стратегические, то есть наши территориальные воды. И понятно. Здесь, я думаю, что ситуация точно такая же. Здесь вопрос другой. Коннектик, вот эта лодка класса Сивулф. Это самая совершенная американская подводная лодка. Ее называли «Королева холодной войны».
Хоть и не вчера была построена, да.
Ее создавали в те годы, когда у нас появились практически бесшумные лодки. Их создавали для борьбы с нами. И их должны были построить 30 штук, но они были настолько дорогие, что после распада СССР их сначала ужали до 12, а потом достроили те три, которые стояли на стапелях, и на этом все закрыли. И начали строить более дешевые, более простые «Вирджинии». Это класс «Вирджинии». И уже два подряд инцидента происходят именно вот с этими лодками. То есть именно Сивулф налетел на подводную скалу, и именно Сивулф сейчас, ну, то, что называется, боднулся с кем-то в Южно-Китайском море. И это говорит либо о том, что они не настолько совершенны, как их объявили, или их техническое состояние оставляет желать лучше, либо это говорит о том, что, ну, как бы экипажи недостаточно подготовлены или просто, что называется, ведут себя безалаберно.
Ну, я думаю, что вот по поводу неподготовленности экипажа, ну, не знаю, возможно, речь идет о некой, как это модно говорить, да, самоуверенности какой-то, или один другого хотел проучить, один другого хотел напугать. Другое дело, что если это, допустим, столкновение с подводной лодкой, что мешало второй стороне, какой бы она ни была, ну, в данном случае, там, вот китайцы обеспокоены, допустим, это были китайцы, заявить, что оно так и было? Или все-таки это вопрос дипломатии, вопрос торга какого-то?
Ты знаешь, я думаю, что обе стороны сейчас при нарастающем напряжении отношений, особенно вокруг Тайваня, в общем стремятся избежать прямого конфликта. И такие ситуации, они стараются не загонять тогда до момента, когда необходимы уже какие-то серьезные жесткие реакции. Я связываю с этим. Да, кстати, я хотел поправиться. Я сейчас вспомнил, в наши территориальные воды зашел не Батон Руж, а это был 69-й год, и заходила АПЛ Гетто в Баренцевом море на глубине 60 метров, они столкнулись с нашей К-19. После чего, так сказать, они тихенько оттуда свалили, а в общем, много лет скрывали и не признавали этот инцидент, именно потому, что это все произошло в наших территориальных водах. Так вот, возвращаясь к нынешней ситуации, понимаешь, у китайцев есть очень хорошие дизельные подводные лодки, наши дизельные подводные лодки, нашего, то есть на нашей постройке, это знаменитые палтусы, или они же варшавянки, в экспортном варианте которых называют на Западе «черная дыра». То есть если такая черная дыра, она, скорее всего, они патрулируют там же, где находятся китайские ракетоносцы, готовности к пуску, то есть они их прикрывают. И я совершенно не исключаю, что здесь была ситуация, при которой такая варшавянка следила за американцем, висела у него где-нибудь сзади в слепой зоне, и во время разворота, поскольку это все очень близко, вот и произошло это столкновение. Потому что столкновение в Волком, оно бы так легко и всем не обошлось. Ни китайцам, ни американцам. Поэтому это где-то было то, что называется скользячка.
А с твоей точки зрения, с учетом того, что страны прирастают подводным флотом, а в море действительно много кораблей и над водой, и под водой тем более, подводный флот – это штука такая в большей степени разведывательная. А мы можем предполагать, что вот подобного рода инцидентов, к сожалению, от них не то, что никто не застрахован, а их может быть все больше и больше, но просто потому, что в море становится тесно. Ну, и можно ли с этим что-то сделать?
Смотри, первое, и да, и нет. Первое.
Так.
Вот мы как раз, я, наверное, опять же отвлекся, но вот этот участок моря, я начал говорить, что он самый сложный для подводного судоходства. Да. Потому что там в общей сложности оперируют больше 150 подводных лодок всех классов и всех стран. Вот на этом участке. Поэтому столкновения здесь вполне вероятны, и они были раньше, и вполне вероятно будут в будущем. Становится ли подводных лодок в мире больше? Здесь вопрос сложный, потому что очень многие страны уходят от дизельных флотов, начинают создавать атомные, как, например, сейчас те же самые там австралийцы. Соответственно, число простых дизелей становится меньше, число атомных больше, но в общем это примерно одно и то же. С другой стороны, что кораблестроительные программы, они не стоят на месте, и нужно понимать, что, например, там, через 10-15 лет, да, примерно на четверть число лодок вырастет. И, конечно, это очень большая проблема, потому что никакого международного договора там, правил движения подводных лодок под водой не существует. Потому что это скрытное оружие, и каждая страна отрабатывает собственные методы, отрабатывает собственные приемы. И, опять же, это обусловливается тактико-техническими характеристиками лодок. Ну, условно говоря, там, если у нас был в свое время комсомолец лодка, которая, там, проект, если не ошибаюсь, по-моему, плавник, который нырял на 800 метров, то она вообще там могла кататься, как хотела, потому что на такой глубине нет никого, понимаешь. А с другой стороны, там рабочая глубина там 300-400 метров, на которой все там, допустим, 150 лодок этого как бы водной территории находятся. Поэтому здесь очень много таких нюансов.
Здесь еще, к слову, годовщина предотвращенные катастрофы, не знаю, многие знают об этом или нет, но на эту тему даже фильм американцы сняли, называется «Враждебные воды», там с Рутгердом Хауэром. 3 октября 1986 года произошла авария на советской атомной подводной лодке К-219, которая была известна как «Навага». Она столкнулась с американской подводной лодкой «Лос-Анджелес», и едва это все не привело ко второму Чернобылю, как писали, потому что в одной из шахт субмарина произошел взрыв баллистической ракеты, через 3 дня лодка затонула в Атлантике, 419 членов экипажа погибли, и они были награждены, и в данном случае спасли, как и, и у нас, естественно, говорили, в Америке говорили, матрос Сергей Приминин предотвратил эту катастрофу, потому что он обратный стержень опускал. Вот, и не смог выбраться, потому что у него кислород закончился, не смог выбраться из отсека. Капитана потом там разжаловали, было расследование, как мы знаем. Но почему это случилось? По крайней мере, вот даже если по Википедии... Ой, это не я. 3 октября, значит, что там было? Во время выполнения маневра проверки отсутствия слежения, американцы называют это... «Сумасшедший Иван», вот так это называется по Википедии,
да, назывались,
ракетная, да, шахта, да, полностью разгерметизировалась, в нее хлынула вода, и там опасная взрывоопасная смесь из ракетного топлива образовалась, и в итоге, в общем, если кто не знает, в Википедии можно почитать. Это к вопросу о том, как еще происходили столкновения подводных лодок, где это все происходило между островами Британии и Исландии.
Море.
Да, Саргассово море, да, море, это там,
да,
было.
Известная история. Ты знаешь, здесь вся эта история, они до сих пор спорят. И есть ли там участие американцев или нет, это до сих пор вопрос не решен. Так же, кстати, как до сих пор окончательно не закрыт среди экспертов вопрос о причине гибели нашего Курска. Потому что как бы обстоятельства гибели всем известны. Они уточнены, они не вызывают ни у кого никаких вопросов. Но причина вот этого события до сих
внутри
пор...
Внутри что-то взорвалось или с... есть, кто-то кого-то протаранил, сказать, да?
Нет, не совсем так. То, что произошло взрыв торпеды в торпедном аппарате, да. Вопрос, из-за чего она взорвалась. То ли от того, что произошло внешнее воздействие вмятины и ракеты, и торпеда превратилась фактически в такой как бы шар взрывчатого вещества, который сдетонировал, либо потому, что она была неисправна, и ее пытались выстрелить. И тем не менее, есть очень много людей, то есть экспертов, которые до сих пор придерживаются мнениями, что это было столкновение с американкой. Совершенно точно установлено, что в этот момент там находилось целых 3 атомных подводных лодки, 2 американских и 1 британская. И точно так же известно, что после этого одна из лодок экстренно встала в Британии, в Шотландии, точнее, на ремонт. Хотя они объявили, что это плавание. Это как бы планово. И точно известно, что в эти же дни вдруг прилетел директор ЦРУ в Россию. Встречался с молодым премьер-министром Путиным. И вопросов очень много. Так вот, возвращаясь к истории с подвигом Перминина, ситуация заключается не в том, что не кончился кислород. Это уже такое трагическое стечение обстоятельств, которое не мог уже отследить никто. В условиях пожара...
Не смогли открыть люк.
В условиях пожара просто произошло нарастание давления и возможности физически открыть не было. То есть, если бы было достаточно времени, там какие-то устройства можно было бы подтянуть, но просто уже ни на что это не было времени. И, конечно, это была мученическая смерть, конечно, это была героическая смерть. Конечно, он действительно спас лодку от, не от атомного взрыва, но, по крайней мере, от того, чтобы не произошло физическое разрушение реактора.
Но там еще интересная история, конечно, была, как, по крайней мере, не знаю, легенда или нет, но по факту говорят, что так оно и было, как американцы пытались не пустить, спасти нашего капитана, у которого был, естественно, чемодан со всеми документами секретными, и там чуть ли не преследование было организовано, и прям там чуть ли не с боем отбивали этого капитана на судне, потому что это все происходило все-таки вблизи Соединенных Штатов Америки, там были военные корабли американские, то есть хотели бы заполучить какие-то секретные документы.
В общем, так и есть. Американцы, конечно, очень сильно проявили интерес ко всему тому, что происходило. Более того, как-то очень невнятно прозвучало, но я несколько раз уточнял у специалистов, кто имеет отношение, но есть все основания предполагать, что на дне американцы эту лодку расковыряли. По крайней мере, те...
Это ожидаемо, да.
Она затонула, по-моему, там на 4000, что ли, километрах, если не ошибаюсь.
Метрах.
То есть метрах, да, извините. И, в общем, это, конечно, сложно, но, тем не менее, видео показано, что там и вскрытые торпедные аппараты, то ли от удара одно, то ли от того, что, в общем, уже их кто-то погружался и вскрывался. И, соответственно, для них это был, конечно, лакомый кусок. Поэтому их попытка заполучить к себе командира с секретными документами, конечно, это абсолютно...
Там была феноменальная, конечно, история. Она тоже этот маневр вошел в историю подводного флота мирового, потому что как они спасали эту лодку от пожара, когда надо было прям занырнуть, потом обратно вынырнуть. То есть залив этот отсек водой. В общем, там все было прям действительно феноменальная история.
Понимаешь, тогда это был очень подготовленный экипаж. И, в общем...
Наш имеется в виду.
Да, и, конечно, это был этот самый пик холодной войны. Было очень жесткое противостояние на море. К сожалению, во многом были, многие недостатки лодок тогдашних, они, не были своевременно исправлены, потому что задача была как можно быстрее создавать лодки, а уже по ходу дела мы там в следующем проекте учтем недостатки предыдущего. Ракеты были тогда еще все жидкостные, что, в общем, давало лишнюю вероятность пожара, потому что все инциденты с нашими ракетами, с пожарами, они все так или иначе заканчивались очень большими авариями, а в данном случае катастрофами. Затонул, вот я сейчас тоже посмотрел, затонул на 5000 метрах. И, в общем, вот я смотрю, первый командир покинул лодку только когда...
Последним. Даже да, съемка горы, есть, да. съемка да. есть, как он стоит на какой-то у подводной лодки называется, корма или как... В общем, на поверхности.
На ограждении рубки
стоит, на ограждении рубки, да, и с этими документами и ждал, пока его спасут.
Ну, нет, он ждал, чтобы лодка точно затонула, и никто не мог... То есть он дождался, чтобы она все-таки ушла на дно.
Последним покинул, да. но при этом его разжаловали потом.
Здесь была другая вещь, что когда пытались, ты когда вспомнил действия американцев, там другое было, я сейчас вспомнил. Там лодку сначала потащили в сторону Кубы, и, если не ошибаюсь, это был транспорт Красногвардейск.
И, правильно, да, в надежде того, что, в общем, на Кубе они смогут спокойно там разобраться.
А ночью, в темное время суток, американская подводная лодка, по-моему, Агуста, она просто перерубила своей рубкой трос буксировочный. Американцы потом утром заявили, что это произошло случайно, но, в общем, ни у кого никаких иллюзий не было, потому что запасного троса не было, и всем было понятно, что дальше уже как бы никакой буксировки толком не получится, пока не подойдет следующее судно. А пожар продолжался, соответственно, там прогорели всякие там, изолирующие там, манжеты, и, в общем, начала поступать вода.
Михаил говорит, уже в контексте Коннектикута, вот современный вот этот инцидент, который был, если допустить, например, маневр чужой подлодки, где же тогда эхолоты? Может быть, все системы были отключены для малозаметности? Может быть, подлодка приблизилась слишком близко к критически важной для Китая территории? Ну, не знаю, современная система, мне кажется, позволяет лодкам быть незамеченными даже при включенных эхолотах.
Значит, слушатель прав. Я, собственно говоря, помнишь, когда я упомянул и сказал, что китайцы потребовали от американцев придать...
Объяснение, это правда, да.
Да, это как раз свидетельствует о том, что, в общем, китайцы этим заявлением как бы показывают или дали возможность понять американцам, что тех поймали за руку. То есть где это было и с кем. Потому что, да, если лодка находится уже в чужих территориальных водах, она все активные свои как бы средства... она их отключает. То есть она действительно идет в режиме только такой слышимости. Другое дело, что тогда тоже хватает, по крайней мере, информации, чтобы не столкнуться с тем, что у тебя на пути. Но как раз, если ты выполняешь какой-то маневр, налететь на тех, кто находится рядом, вполне возможно.
Влад, позволь мне, вот, может быть, по наивности женский вопрос. По поводу
как,
всех
как
инцидентов.
Вот когда женщина говорит, можно я по наивности задам, сразу хочется вот отвечать.
Да, да. А почему расследование даже спустя много лет все равно сохраняет не то, что режим секретности, а просто вот это как бы уходит в никуда? Курск до этого с периода Советского Союза, вот то, что мы знаем про АК-219, это, по сути, исключение из правил, то есть там довольно все подробно расписано. Курск, потом что у нас? Лошарик был 2 года назад, тоже там офицерский состав погиб. Значит, вот эта вот история тоже непонятно, что там произошло с этой подводной лодкой. Мне кажется, вот именно это сегмент подводного флота такой засекреченный весь, что там вообще никакая информация никуда не утекает ни при каких обстоятельствах. Почему так?
Ну, потому что подводное оружие или подводные лодки, подводный флот – это, с одной стороны, элита вообще вооруженных сил, с другой стороны, это дальняя рука, в том числе и чаще всего, очень часто это дальняя ядерная рука, потому что почти все подводные лодки – если страна носитель, то есть обладает ядерным оружием, для всех их либо есть разработанные ядерные торпеды. У нас, например, в советское время, сейчас уже можно говорить, любая лодка, даже дизельная, выходя в море на боевое дежурство, имела на борту 2 ядерных торпеды.
Давай после новостей закончим. Хорошо, у нас просто уже почти 31 минута. Новости и потом еще про подводные лодки. Да.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
Программа «Револьвер». Микрофон Евгения Волгина, Владислав Шурыгин с нами. Влад, обещала дать закончить тебе тезис по поводу подводных лодок. ну, расследований?
Собственно говоря, главная проблема в том, что подводные флоты – это абсолютно закрытая территория в любом государстве. Американцы с 60-х годов, после гибели Трешера, была такая у них атомная подводная лодка, если не ошибаюсь, серия, по-моему, «Скип Джек», если не ошибаюсь, но можно поправить, погибла на исходно-ходовых испытаниях, и с тех пор они провели очень радикальные реформы в рамках флота подводного, и одним из, кстати, элементов заключается в том, что они никак не комментируют, не признают свои вот эти подводные катастрофы, если они не несут такого международного масштаба, когда как бы отойти уже сложно. Тем не менее, конечно, ситуации раскапываются, есть знаменитые лодки, то есть фотографии этих разбитых лодок, которые там стоят в доках, например, вот то самое знаменитое столкновение с подводной скалой, вот 2005 года от нее остались.
Полностью снесенный мост, нос.
Да, там, конечно, фотография жуткая, понимаешь, что людям просто нечеловечески повезло. И, конечно, в этом случае добиться правды сложно. О своем флоте подводном мы, в принципе, большинство информации получаем. Нравится это, допустим, там кому-то в командовании или нет, но общественность у нас даже о пожаре на лошарике, о его трагедии мы фактически узнали, ну, все. Понимаешь, то есть даже там до элементов, даже, условно говоря, до того, с чего начался пожар, какое напряжение постоянное на борту, и что вообще, где, чего и с кем происходило. Поэтому, ну, просто действительно тема уж очень специфическая, чтобы стороны вот так вот в нее открыто позволяли залезать.
У нас есть еще одна тема, которая у нас была тоже заявлена. Это годовщина, приближающаяся годовщина Карабахской войны. В данном случае вот год прошел, и что? Какие выводы делаем? Заморозка очередная или что это?
Нет, я думаю, конфликт закончен в том виде, в большом, в котором он был, он уже невозможен. То есть очевидно, что Армения проиграла эту войну, проиграла ее уже окончательно. И возможностей пытаться повторить то, что было, допустим, там, 91-92 год, и уже как таковой нет. Слишком велика технологическая разница в потенциале Армении и Азербайджана. Естественно, видна военное различие. Армия Азербайджана намного превосходит, естественно, армию Армении, и каких-либо вариантов заново повторить эту войну я не вижу. Поэтому, да, сейчас идет медленное расхолаживание конфликта и медленное такое остывание самого региона. Там обе стороны как-то, кто больше, кто меньше, но недовольны итогами, потому что, допустим, Алиев находится под постоянной критикой своих милитаристов, которые говорят, что он не должен был заключать никакие соглашения и полностью зачистить Нагорный Карабах от армян. Армяне говорят, естественно, Пашиняну, что он не должен был подписывать, а вот война до последнего армянина. Но, тем не менее, то, что есть, то есть. И, конечно, в основе всего лежат наши российские миротворцы, которые взяли на себя функцию выполнения подписанных соглашений.
Кстати, осталось 4 года. Осталось 4 года, и вот вопрос,
конечно, я не сомневаюсь, что все это продолжится дальше. У меня нет никаких сомнений, потому что это выгодно обоим сторонам. Для Азербайджана есть как бы морковка, которая заставляет его на все это соблюдать. Это договор об открытой трассе на Нахичевань, который фактически является стратегическим. Да, стратегической дорогой, которая позволит связать уже Азербайджан, Турцию, Ближний Восток, собственно говоря, и пустить дорогу дальше там, на Европу. Вот. Для Армении в этом случае это, опять же, гарантия того, что компактное проживание армян на территории Карабаха в районе Степанакерта, оно тоже сохранится. Поэтому я допускаю, что вот какие-то инциденты, это без вопросов. Но возвращение большого войны я не вижу. Второй момент, хотел сказать, что сегодня ведь интересно еще и почти год, ну, точнее, это было 10 числа, когда Пашиняну предложили при посредничестве России условия, на которые ему в итоге пришлось согласиться, только намного, намного более выгодных условиях. То есть фактически вот тот набор, который он принял, уже потеряв все, что только можно, ему предложили 10 числа, и в том числе там и сохранение совершенно другого размера коридора Лачинского между Степанакертом и Арменией, в том числе сохранение там при какого-то своего воинского контингента, то есть ему много чего пообещали, но тогда ему казалось, что вот еще чуть-чуть, и он погонит азербайджанцев в деревню Свояси. Но не сложилось, и пришлось подписывать эти же соглашения, только на куда более жестких условиях.
Но Пашинян, кстати, вчера в Москву приезжал для встречи с Путиным. Они планировали обсуждать реализацию заявлений по Нагорному Карабаху, ситуацию в регионе. В 2021 году это уже третья их встреча, а еще больше 10 раз разговаривали по телефону. Вот эта активность Пашиняна, она с чем связана? Я просто вспоминаю как раз события годичной давности, и тогда предполагали, что как раз Пашиняну военные советники там, предлагали определенную тактику, значит, того, как нужно вести себя в Карабахе, а он как будто в последний момент все отмел. И в итоге Армения, ну, произошло то, что произошло. Вот. И военные армянские чувствовали себя фактически преданными, потому что многие из этих людей – это выходцы, естественно, из Советского Союза, которые получили классическое советское военное образование, и, соответственно, а Пашинян сказал нет. Ну, как-то так. Понимаешь, не знаю, правда это или нет, но, по крайней мере, об этом говорят. Зачем он приезжает в Москву?
Мы видим дрейф Пашиняна за эти годы от такого практически русофоба, который, в общем, не сильно скрывал то, что Армения должна отжаться от России, абсолютно прозападного, пронатовского политика, который такой, как вот, пришел на волне знакомого нам по Украине популизма, что, знаешь, Армения – ценная Россия, и что наш путь на Запад, мы должны со всеми поддерживать добрые отношения, но прежде всего с Европой, в сегодняшнего Пашиняна, который отлично понимает, что, во-первых, его все кинули во время войны, ему никто ничем не помог во время войны, и что единственная сила, которая в итоге все-таки ему пришла на помощь, это сила, которую он отсюда начал вышибать и которую он выгонял – это Россия. И, соответственно, я думаю, что его вот это вот нынешнее такое прислонение к России – это как раз его собственная работа над ошибками, потому что он понимает, что, да, за ним есть его сторонники, они, кстати, надо сказать, обеспечили ему победу, возвращение. Это все-таки его сторонники, это не подтасовка. То есть ненависть к коррумпированным его предшественникам, она перевесила. Но в этом случае нужно переманить на свою сторону и ту часть его оппонентов, которые всегда как бы прижимались и старались найти союза с Россией. Я думаю, что в этом случае он просто пытается создать себе такую новую политическую реальность.
7373948, телефон прямого эфира. Я предлагаю несколько звонков от наших слушателей принять.
Давай.
7373948. Если у нас есть звонки, у меня просто, к сожалению, монитор с аппаратом телефоном не выведен на экран. Если есть, маякните, пожалуйста. И мы тогда поговорим. 7373948, телефон прямого эфира. СМС можете присылать на номер плюс 7-925-88-88-948. Алло. Здесь кто живой? Нет, пока никого нету. Так. Был вопрос, но это, правда, про подводные лодки. Хорошо. Вот по поводу еще Карабаха. Почему такая уверенность, что действительно вот этот статус-кво, который сейчас удалось, год назад удалось зафиксировать, 10 ноября, с присутствием российских миротворцев, с, значит, коридором вот этим вот, он так и будет сохраняться? Не получается ли, что вообще присутствие российских миротворцев там призвано обеспечить безопасный выход армян оттуда?
Ты знаешь, я думаю, что нет. Ну, если говорить очень цинично, предельно цинично, то наши миротворцы и наше военное и политическое руководство заинтересованы не в том, чтобы мы там побыли и ушли, а в том, чтобы мы там оставались как можно дольше. Ну, примерно как миротворческая миссия в Приднестровье. Благодаря этой миротворческой миссии войны нет, она исключена, но это позволяет нам так или иначе, мы уже больше 30 лет или почти 30 лет присутствовать там. Здесь, я думаю, ситуация точно такая же. Миротворцы в этом случае являются, безусловно, представителями и лицом России, и рычагом России в этом регионе. Заинтересованы в летом, допустим, в его уборке армяне. Очевидно, нет, потому что без них их просто могут зачистить в любой момент. Заинтересованы ли азербайджанцы выгнать оттуда Россию? Я думаю, что тоже нет. Почему? Потому что вот все эти последние, весь этот год я наблюдаю очень осторожно, но достаточно как-то непреклонно, понимаешь, стремление Азербайджана не быть полностью смешанным с Турцией. Потому что...
А, то есть присутствие российских военных, прости, оно уравновешивает, наверное, все-таки позицию Азербайджана в отношении Турции.
Ты абсолютно права. В Азербайджане, безусловно, очень большая протурецкая партия. Там, конечно, в этой роли играет очень большую роль военные, которые в основном учились в Турции, которые были связаны. Но если среди турецкой партии есть стремление как бы втащить Азербайджан как прекрасную луну на орбиту великой Турции, то как раз политический клан, особенно алиевский, он совершенно не заинтересован поделиться, что называется, независимостью и такой, как тебе сказать, чисто восточной властью, когда фактически правлением, даже со своим там, главным союзником. Второе, есть момент, который тоже нужно помнить, мы его не учитываем, но он всегда будет играть роль, даже в светском Азербайджане. Азербайджанцы – шииты, турки – сунниты. И как бы они ни числили себя такими близкими противниками, то есть близкими союзниками, вот эту как бы, границу они все равно никогда не смогут перейти. Понимаешь? Это в восточном мире, к сожалению, как бы ключевой вопрос. Поэтому я думаю, что присутствие наших и присутствие России в этом регионе, оно в определенной степени именно вот этой группе на руку. Если ее сметут, и вдруг к власти придут чисто протурецкие люди, понятно, то здесь, конечно, ситуация может измениться. Но тогда может измениться вся ситуация в регионе. Потому что ты спросила, может ли что-то произойти новое. Вот вдруг новое обострение конфликта. Новое обострение конфликта в текущем раскладе не произойдет. Но если, опять же, произойдет некий передел власти в Азербайджане и геополитически как бы, поменяется обстановка в этом регионе, вот здесь
переход
может случиться
на следующий этап, да, да, переход на следующий этап. 7373-948, телефон прямого эфира, есть ли у нас кто-нибудь? Алло. 7373-948. Да, слушаем вас.
Это говорит Москва?
Так точно.
А вопросы там хотели...
Давайте, задавайте.
Вопрос такой. Значит, если наши войска покинут Армению и Карабах, ну, я имею в виду, закроют военную базу и выведут миротворцев, за сколько дней турки дорежут армян?
Ну, давайте знаете... в таких категориях не говорить сейчас, вот, но... Можно, наверное, перефразировать, но в целом вопрос понятен.
Хорошо. Да? Если вдруг в России в очередной раз к власти придет сначала какой-нибудь Михаил Сергеевич Горбачев, а потом какой-нибудь Борис Ельцин, то, конечно, Азербайджан может в течение пары недель полностью закрыть для себя карабахский вопрос. Это обойдется в цену примерно 50 тысяч беженцев, которых выгонят, и, я думаю, что вполне возможно нескольких тысяч убитых. Но, повторюсь, это только в том случае, если в России произойдет что-то такое чрезвычайное, что в очередной раз поломает нашу жизнь на колено. Я пока такой ситуации не вижу.
7373948, телефон прямого эфира. Я еще обращаю внимание на недавнее, в конце сентября было сделано это заявление, значит, Владимиром Путиным. Он сказал, что, в общем-то, не без участия Турции удалось, соответственно, там, нормализовать ситуацию в Карабахе. Некоторые подумали, что это какая-то там ирония или даже постирония, потому что всем понятно, что Турция играла там достаточно серьезную роль в части там, влияния на Азербайджан, помощи военной и так далее и тому подобное. Все-таки, что имел в виду президент? Не получается ли, что Турция тоже с какой-то стороны фактически уравновешивает вот это противостояние Армении и Азербайджана, потому что, например, если бы не Турция, которая завязана на Великобритании, в свою очередь, которая хочет влияния вот в том регионе, в Закавказье, то, наверное, бы Карабахская война закончилась иначе.
Ну, я думаю, что это прежде всего отмечено, как бы сказать, договороспособность Турции. То есть Турция могла бы намного более жестко давить на Азербайджан, подхлёстывать его, подгонять, обещать ему, то есть быть более активным участником и сторонником окончательного решения карабахского вопроса. И тем самым пытаться еще глубже залезть на вот эту геополитическую территорию, которая достаточно близка России. Турция в этом случае ограничилась тем, что она просто вот оказывала военную поддержку, военно-политическую, я думаю, что там помогала разведкой, специалистами, вполне возможно, что и Байрактарами управляли турецкие инструкторы, я это не исключаю. Но, тем не менее, Турция смогла вовремя сказать «стоп». И в этом смысле, да, она способствовала политической стабилизации, она ее не допустила такого ухудшения, которое бы ударило уже, кстати, и по Алиеву тоже. Потому что получить ему на международной арене лавры, там, человека, который зачистил от армян Карабах, это было бы для него не самым лучшим подарком.
В данном случае все-таки логично ли говорить об окончании войны? Ну, и вот это о переходе на некий новый уровень после 30-летнего замороженного конфликта, потому что вот разморозка произошла довольно стремительно, и теперь конфликт закупорили вот в этот документ, который подписали 10 ноября прошлого года. Или все-таки ничто не вечно в любом случае, и смена политическая конъюнктура в данном случае будет влиять. Ведь многие же предполагают, что и говорят, что Азербайджан, там и та же самая Турция не до конца были, естественно, довольны тем, на каких условиях были эти документы подписаны и на каких позициях стороны остановились?
Ну, Жень, понимаешь, мы с тобой, знаешь, как дипломатия – это искусство возможного. Да. Есть большое количество конфликтов, которые были заморожены к неудовольствию обоих сторон, и с тех пор это стало политической реальностью. Начиная от существования двух Корей, кончая до существования двух Кипров. Понимаешь? В этом случае найден некий баланс интересов. Он, как я уже сказал, может не удовлетворять очень многих. Но он баланс. Баланс его основа в том, что он не дает как бы качаться никуда. Он пытается в этом случае затормозить и остановить вот эти вот качания. Поэтому я лично считаю, что никаких возможностей для изменения ситуации, кроме очень резкого взлома политической ситуации в России, которая, опять же, в этом случае взорвет все бывшее постсоветское пространство в очередной раз, других никаких вариантов я здесь не вижу.
Я обращаю внимание, что пишет пресса, зарубежная пресса на эту тему. Просто вот заголовки. Значит, иранская газета «Ахарин Хабар», как-то так она называется, «Хочет ли Турция потеснить Россию на Кавказе?» Далее «Евразия.нет», американская газета, «Иран нагнетает обстановку на границе с Азербайджаном». Далее «National Interest», американская газета, «Год американского провала в Закавказье». Ну, она такая, такая нейтрально настроенная к Российской Федерации, и, в общем-то, газета, которая там скрывает все те нарывы, которые есть в американской политике. «Фигаро». В организации в Европейском Союзе призывают помочь армянам в Карабахе. Турецкая газета от 29.09.2021. Какие условия по Карабаху поставит Эрдоган в Сочи? Это когда Путин с Эрдоганом встречались. А условия какие-то ставятся до сих пор?
Нет, никаких не ставились. Наоборот, в общем, стороны просто обсудили саму ситуацию. В общем, насколько я понимаю, пришли к выводу, что всех все выстраивали. Азербайджан сейчас начал активно восстанавливать, оживлять те земли, которые ему вернулись. Для этого требуются просто громаднейшие деньги, громаднейшие программы, потому что туда нужно возвращать людей, там нужно восстанавливать инфраструктуру, и это задача на несколько десятилетий. Поэтому, в принципе, Азербайджану есть чем заняться. Армении тоже нужно сейчас восстанавливаться после проигранной войны и как-то приходить в себя. Поэтому здесь, я не думаю, что турки или мы будем пытаться как-то изменить геополитический расклад.
Крестик, наш слушатель, так подписывается. Он присылает сообщение двухдневной давности. Эрдоган напоминает просто о заявлении Эрдогана, который говорил, цитирую, «О переполненной чаше терпения Турции за вылазок террористов в Сирии Анкара в ближайшее время ликвидирует угрозу своими силами». Что означает это заявление?
Ты знаешь, это, наверное, тема отдельной передачи. Посмотрим, да, что там произойдет за следующие две недели, потому что если что-то произойдет, то оно произойдет, я думаю, даже в ближайшую неделю. Но речь идет о том, что нерешенная проблема курдов как на территории Турции, так и на территории Сирии, сейчас очередной раз рогом уперлась в Турции в бок. И, соответственно, Турция будет пытаться сейчас проводить операцию по зачистке курдов. Другое дело, что все пытаются в этом случае дотянуть эту операцию еще и на то, что она вторгнется в Сирию и будет чуть ли не отрывать от Сирии кусок вплоть до Алеппо. Но я к этому отношусь очень критично, потому что это уже повод для серьезной войны.
Есть еще сообщение, которое час назад буквально пришло. Новейший зенитно-ракетный комплекс С-500 поступил на вооружение Минобороны. Первые комплексы будут защищать Москву, поставят на вооружение 15-й армии особого назначения воздушно-космических сил, которая обеспечивает защиту Москвы и центрального промышленного района. Как-то так это место называется.
Ну да, это прекрасная новость.
Я вот в нашей прессе читаю по ТАССу.
Прекрасная новость. С-500 – это вообще система будущего. Она может по своим боевым характеристикам сбить практически в околокосмическом пространстве цель размером с теннисный мячик. Это вот так, чтобы было понятно, что мы можем. И, конечно, это система, которая уже окончательно делает наше ПВО, это воздушно-космическое ПВО, потому что С-500 – это потому, что дальности стрельбы до 500 километров и фактически до границы космоса. Поэтому, конечно, это прекрасная новость, которая может не вызывать энтузиазма.
Владислав Шурыгин был с нами, военный эксперт, военный журналист. Влад, спасибо, ждем снова через пару
дней. Всем спасибо, до встречи.
Далее у нас рубрика «Русский язык», потом новости. Я к вам через пару часов вернусь.